Братья и сестры, сердечно приветствую вас. Меня зовут Дмитрий, я из Сибири, из Кемеровской области. В вашей церкви я первый раз, и во всех остальных церквах не приходилось бывать в Москве, а в вашей церкви ни разу, и поэтому я очень рад впервые быть в вашей церкви. Хотел прочитать место из Старого Завета и начать с него свои рассуждения. 4 Царство, 20 глава, 1 стих. «В те дни заболел Иезекия смертельно, и пришел к нему Исаия, сын Амоса, пророк, и сказал ему: так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты, и не выздоровеешь». И хотел свою проповедь сказать на тему о завещании и наследстве, потому что эта тема очень связана между собой. И завещание пишется человеком перед своей смертью именно о том, какая судьба будет у наследства, которое он оставляет. Я хотел вспомнить несколько примеров. Наш брат Николай Мельников, думаю, многие знают это имя, он был композитором, и он написал песню «О тебе пою, Спаситель», которую он поем в общем пении. Написал он эту песню, как он рассказывал, что когда он был ему приснился сон, и приснился вот именно первый куплет и припев. И потом второй куплет он записывал сам. Но не это главное, а главное то, что когда он уже умирал, и дни его были сочтены. Его жена, сестра Нина, она ждала ребенка, и он сказал: «Я очень хочу знать, кто у меня будет, мальчик или девочка, сын или дочь. Но чувствую я, что Бог меня раньше заберет. И поэтому хотел бы я оставить своей дочери завещание». А они жили в таких условиях, что даже денег не было заплатить вот за тот домик бедный, в котором они жили. И вот аренда эта, у них еще не было даже денег. И о каком завещании может идти речь? И она ему говорит: «Коля, какое завещание? У нас же ничего нет абсолютно». Он говорит: «Нина, у меня есть одна жемчужина, драгоценная жемчужина. И ее бы я хотел завещать своему сыну или дочери. Принеси магнитофон». И когда она принесла магнитофон, он спел песнь «О тебе пою, Спаситель». И она стала завещанием. И эту историю Евгений Никифорович рассказывал и рассказывал на свадьбе у вот этой дочери. И вы знаете, это наследство, оно действительно передалось этой дочери. И она выросла с Богом. И очень счастлива. И никакие богатства или какие-то роскоши были, столько счастья в ее жизни принесли, как вот эта жемчужина, которую ей завещал ее отец. Но есть в Библии такой пример о блудном сыне. В чем сила завещания, в чем суть завещания? Оно вступает в свою силу законную только когда тот человек, который написал это завещание, он умер. Когда он перестал дышать, тогда это завещание вступает в силу. Пока этот человек жив, даже если он болеет сильно, даже если он умрет скоро, это завещание не может вступить в силу. Это основная такая функция завещания. А вот блудный сын пришел к своему отцу и сказал: «Дай мне следующую часть имения». И отец разделил им имение. То есть он пришел к отцу и сказал: «Отдай мне мою часть имения», хотя отец был живой и здоровый. И этим самым он сказал своему отцу: ты для меня как бы умер, ты для меня как бы умер». И вы знаете, я думаю, что он осознал. Он потом сказал: «Я уже не достоин называться сыном твоим. Я не достоин называться сыном твоим, потому что сказал такие слова. Прими меня в число наемников». И вот эта вот тема наследства и завещания, когда я увидел в Библии, что сделал Иисус Христос для нас, для меня это было не столько новыми мыслями, как откровение от Бога. И поэтому я бы хотел поговорить о небесном наследстве, извещании Иисуса Христа для нас. Какие действия сделал Бог, действия со стороны Бога как завещателя? Ну, во-первых, Он приготовил нам само наследие. Евангелие от Матфея, 25 глава, 34 стих. Матфея 25, 34. «Тогда скажет царь тем, которые были по правую сторону Его, придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Когда только создался человек, был создан Богом, Бог своей мудростью, предвидя будущее, предвидя, что будет отступление человека и падение грех, Он уже тогда приготовил царство и небесные обители. Вы знаете, ну, пример из нашей жизни, ну, у нас, допустим, в Сибири, да, такое часто есть, да, думаю, везде. Когда отец, допустим, многодетная семья, у него есть дети, сыновья, несколько, допустим. И они еще маленькие, им там 3-4-5 лет, а он уже заранее покупает им участки, покупает, может, дома, квартиры. Они еще маленькие, им еще это не надо. Но он заранее знает то, что когда-то им надо будет вырасти и жить самостоятельно, жить в этих домах, он приготовляет им вот это наследство. И да, пока эти участки и дома, они оформлены на него, пока эти участки не написаны на этих детей, на этих сыновей, они являются собственностью их отца. Но когда вырастут эти сыновья, это наследство будет их, законно будет их. И вот подобно этому, хотя образ земной с небесным трудно сравнимый, но я так думаю, что Бог тогда, вот еще в начале мироздания, приготовил вот это вот наследство для нас всех, зная, что когда-то мы будем нуждаться в небесных обителях. И это первое, что Он сделал. И перед своей смертью Он так сказал, как бы завещание такое сказал своим ученикам и через них всех, всем детям Божьим. Иоанна 14 глава с 1 по 3 стих. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Вот это вот наследство, Бог его не просто создал, Он его готовил. Готовил для своих детей. Но этого было недостаточно. Мы живем на земле. Небесное наследство, оно на небесах. И для того, чтобы нам полноправно, законно вступить в это наследство, ну, между Богом и человеком великая пропасть, созданная грехом. И поэтому я хочу прочитать следующее место, которое меня глубоко тронуло и привело к этой теме. Это написано послание к евреям, 9 главе, с 15 по 17 стих. «И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Потому что завещание действительно после умерших, оно не имеет силы, когда завещатель жив». Вот этот закон, наш земной, на самом деле Иисус Христос его исполнил. Вот это вот небесное царство, которое было создано для нас, это наследие, это завещание, данное Богом, оно было недействительно, пока не последовала смерть завещателя. Иисус Христос это знал. Это царство было создано от создания мира, приготовлено для нас, но это завещание не действовало, не было смерти завещателя. И вот поэтому Иисус Христос спустился на землю, и по всем правилам, по всем законам умер. И вы знаете, когда Иисус Христос умер, тогда мы получили право стать Его детьми законными и вступить в это наследие. Если бы Христос не умер, это наследие, это золотой город, так и был бы для нас просто золотым дворцом, мимо которого мы ходили и завидовали, такой дворец. А вот после его смерти он стал нашим. И мы стали детьми Божьими. И можем вступить в это наследство, войти в Царство Небесное. Как это дорого, что Иисус Христос пострадал за нас, что Он умер для того, чтобы мы вошли в Царство Небесное. Мы недостойные люди, Он для нас приготовил Царство Небесное, а потом еще и умер, чтобы мы вошли в это Царство. Как это дорого. И как мы не осознаем этого иногда до конца. Но я рассказал о действиях Бога, о Его стране, какие действия требуются с нашей стороны, как наследников. Послание к Римлянам, 8 глава, 17-18 стих. Послание к Римлянам, 8 глава, 17-18. А если дети, то и наследники. Наследники Божии, наследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. И вы знаете, я в этом стихе вижу две истины или два условия, чтобы нам быть наследниками этого царства. Первое, которое говорится в этом стихе, а если дети, то и наследники. Наследниками могут быть только настоящие истинные дети Божьи. Настоящие истины изнутри. Евангелие от Матфея 25:34 написано такое событие, когда Бог отделит одних на правую сторону, других на левую сторону и скажет: «Царь тем, которые по правую сторону Его, придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам в создании мира». Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство. Только истинные дети Божьи, которые не являются какими-то такими поддельными христианами, если это можно сказать, номинальными. Есть такой печальный пример в книге Езры, он записан. Сыны Хабби искали свои записи родословной, и не нашлось ее. И поэтому они были исключены из священства. Я представляю, перед престолом Божиим стоят одни по левую, одни по правую. И те, которые по левую, мы слышали проповедь в пятницу, брат говорил, они говорят: «Господи, мы Твои дети». А Бог как бы говорит: «Нет, я вас никогда не знал, вы не являетесь моими детьми. Идите от меня в муку вечную». Какое разочарование. Оказывается, можно жить всю жизнь и думать, что я дитё Божье. Считать себя, что вот наследство на небесах для меня приготовлено, и я скоро унаследую наследство. И потом такой неожиданный финал. Оказывается, что родословная твоя не найдена. Твоя родословная не найдена, и поэтому ты исключен из священства. И небесное царство — это не твое царство, оно для тебя чужое, и тебя никто туда не впустит. Поэтому нам надо проверять свое сердце. Сегодня вечеря, воспоминания страданий Христова. Такой хороший, благоприятный момент проверить свое сердце. Являюсь ли я настоящим детем Божиим? И я время от времени, меня посещает тоже такая мысль, чтобы свое сердце проверить, а правда ли я дитё Божие. Может быть, моя жизнь уже вошла в привычку. Может быть, уже на самом деле я перестал быть детем Божиим. Ну, знаете, вторая мысль из этого же стиха. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу. Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Это второе условие, которое хочет у нас Бог. Что значит страдать с Христом? Совсем недавно были такие события, да, в 90-е и раньше года, что это было в буквальном смысле. Люди шли, их расстреливали, мучили. Когда я был в Праге, я посетил, там была экскурсия, музей пыток. Я был просто поражен, ужаснулся, насколько люди изобретательны на зло. Какие там были ужасные пытки. не просто человека убивали, его убивали так изощренно, что он несколько раз уже хотел просто умереть, и они не давали. Такие ужасные, это просто ужасно было видеть эти орудия, которые были сделаны, которые там протыкали человека и перебивали ему кости, и не давали ему несколько дней умереть, он лежал, мучиться. И христиане, они правда страдали, их сжигали. Совсем недавно наши братья, наши отцы, они сидели в тюрьмах, подвергались расстрелам, пыткам тоже в каких-то африканках и так далее. У нас сегодня такого нету, или почти нету. В Узбекистане тоже изгонение в виде штрафов и так далее. Но это такая первая часть, можно практически страдать. А вот что в нашем понимании, Бог же хочет, чтобы мы исполняли Его Слово. 1 Петра 4:1-2 написано так. И в этом стихе я вижу как раз ответ на этот вопрос. Что значит страдать со Христом? Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы, вооружившись той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Такое желание Бога. Страдающий плотью перестает грешить. Жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Распиная свою плоть ежедневно, неся свой крест, каждый день быть готовым встретиться с Богом, что если сегодня я предстану перед Богом, могу ли я сказать, что я Его дитя и что я страдал вместе с Ним? Бывает, что мы избегаем каких-то трудностей, каких-то неудобств. Иногда это служит в ущерб служению. Для нас неудобно что-либо в данный момент сделать, кто-то съездить, прийти на стройку, помочь материально. И мы от этого отказываемся в угоду своим каким-то планам. Мы делали свои планы каждый день, а на дело Божие какие-то неудобства для нас становятся непроходимыми, и мы не делаем дело Божие. И тогда наследство Божье может для нас закрыться из каких-то земных материальных ценностей. Это опять вспоминается притча про блудного сына. Он сказал: дай мне следующую мне часть наследства сейчас. Пока еще на земле мы находимся, кто-то уже просит у Бога: дай мне сейчас пожить здесь на земле мою часть наследства. Я проживу здесь благополучно, счастливо и так далее. То есть сейчас на земле потратить свою часть наследства, а в вечности Бог может тебя просто и не принять. И Слово Божье нас призывает, чтобы здесь жертвенно жить на земле. Наше наследство нас ждет и ожидает. И оно прекрасно, и мы не можем себе вообразить даже до конца, что это за наследство. И поэтому с нашей стороны Бог хочет, чтобы мы были настоящими Его детьми и жертвами. И заканчивая свою проповедь, хотел подвести итог. Бог для нас недостойных грешников еще до нашего рождения приготовил свое царство, свое наследие прекрасное, и не только приготовил, а сошел на землю и принял мученическую смерть, чтобы по всем законам юридическим это наследство могло стать нашим, чтобы мы получили право войти в это наследство. Со своей стороны Он выполнил все для этого, все дал, все возможности. Теперь остается дело за нами, за наследниками, чтобы мы явились подлинными наследниками, чтобы мы на земле вели такую жизнь, чтобы нам быть и называться детьми Божьими настоящими, и чтобы нам плоть свою уничижать и страдать со Христом. И сегодня перед вечерей прекрасная возможность проверить свои сердца, как у нас, какие у нас отношения с Богом. Являемся ли мы настоящими наследниками, настоящими детьми Божьими? Аминь. Помолимся.